Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы говорим сегодня о роли и месте мирянина в церкви. Размышляем о том, что, вопреки стереотипу, церковь – это не только священники и епископы. Церковь – это все верующие, крещенные и исповедующие себя чадами церкви. Я уже упоминал сегодня о том, что у такого разговора нет и не может быть цели поставить под вопрос тот пиетет и то уважение, которое испытывает мирянин по отношению к людям в священном сане. При этом эти уважения и пиетет, как мне кажется, продиктованы как раз представлением о том, что священный сан – это нечто исключительно важное. Священник – это не просто тот, кого священником назначили. Существует таинство священства, то есть действие самого Бога, который облекает человека благодатью священства. И в то же время мы понимаем, что носитель этой благодати, этого священного сана – это в первую очередь такой же человек, как и мы. И, образно говоря, ничто человеческое ему по-прежнему не чуждо. Как в этом всем разобраться? Об этом в нашей программе размышляет Игорь Мещан, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
В мистическом плане церковь – это тело Христово. То есть церковь и есть Христос, когда основал свою церковь, и Он сказал: «Сие есть тело Мое во время Тайной Вечери, сие есть кровь Моя, сие творите в Мое воспоминание». Да? То есть в мистическом смысле для меня церковь – это тело Христово. И церковь не может быть без причащения тела Христова, без принятия Христа, без соединения со Христом. И неважно, кто ты – священник, ты епископ или ты мирянин. То есть любой человек, и священник, и епископ тоже остаются человеком. Это раз. Во-вторых, и священник, и епископ, они тоже были мирянами когда-то. Они не родились священниками, они родились епископами. И тоже они вступили в церковь, просто они приняли это таинство священства и стали уже в другом качестве в церкви. Но какова роль мирян? Мы же все понимаем одну простую вещь, что священники не могут быть церковью полностью, не могут быть епископы, должна быть полнота церкви. Да? Полнота церкви предопределяет, что если епископ служит или священник служит литургии, он служит не только для себя и не только для того, чтобы приобщиться святых христовых тайн самому, но и для других членов церкви, для других частичек, вот для других составляющих эту же церковь, да, земную. Поэтому не может быть епископ сам по себе церковью и не может быть сам по себе священник церкви, потому что наличие вот именно мирян, и которых гораздо больше, чем людей в сане, которые облачены и которые получили благодать священства, да, благодать епископства, это предопределяет, что это необходимый элемент. То есть без этого нет церкви. То есть без мирян нет церкви, так же, как и нет церкви полноты без епископов и без священников. Поэтому, ну, это вот такое, по большому счету, это нечто похожее, с моей точки зрения, на вот Святую Троицу. Да? Это одно в другое переходит, и как бы без Отца не может быть Сына, без Сына не может быть Отца, без Духа Святаго не может быть... Ну, может быть, я дерзко рассуждаю, да, в этом плане, но, тем не менее, это мое такое ощущение, да, что это все должно быть едино. И мы все едины, вот эти все части церкви, они едины во Христе.
Вот смотрите, когда мы говорим о том, что церковь – это не только священники, епископ, это еще и миряне, в этом можно так подсознательно услышать, как будто бы некое такое желание как-то немножко, ну не знаю, снизить такой традиционный пиетет и придыхание в отношении священников и епископов, которые у какой-то части верующих есть. С одной стороны, даже сами священники иногда говорят иронично об этом таком преувеличенном придыхании, когда речь идет о священнике или епископе. А с другой стороны, мы как миряне, ну, по крайней мере, я, допустим, как мирянин, не могу не чувствовать этого пиетета к человеку в сане. Это естественно. С третьей стороны, люди, которые знают церковь изнутри и к тому же работают в церкви, как вы, знают при этом, что и епископы, и священники – это люди со своими характерами, это люди, которые также могут иногда ошибаться в чем-то и в решениях управленческих, и в решениях просто человеческих, также потом просить прощения и каяться, как и все люди, потому что мы все люди. Вот как вы здесь на эту проблему смотрите? Как, с одной стороны, не впасть в какую-то излишнюю такую идеализацию, а с другой стороны, не перейти к какой-то вот грани того самоуважения, которое есть у мирян к людям в священном сане.
Дело в том, что, вы помните, есть такое выражение, что кому много дается, того много и спрашивается, да? И мы не должны забывать, что священники и епископы, они такие же, абсолютно такие же люди, как мы. Абсолютно такие же люди. Но есть одно «но» и есть одно отличие. Дело в том, что они получили во время таинства, они получили вот эту благодать священства. При этом они остаются людьми, такими же, как мы, абсолютно такими же. Просто их ответственность другая за их поступки. Их ответственность, и с них будет спрос больше. И они должны поступать осторожно, они должны показывать какой-то пример именно христианского отношения к жизни и к людям другим. Почему? Потому что вы помните слова Евангелия, что «не вы меня избрали, но я вас избрал». Это говорит Господь. Он их избрал. Мы не знаем, почему. Это тоже некая тайна. Но он их избрал, и они должны нести вот этот крест, нести вот это бремя достойно. А в остальном они точно такие же люди, как и мы, со своими слабостями, со своими недостатками, со своими характерами и так далее. Но тут есть две вещи. Первая — идеализация некая. Раз вот человек в сане, значит, он не может ошибаться. Опыт даже святых говорит о том, что и святой ошибается. Да? Даже батюшка Серафим говорил, что когда я говорю от твоей головы, от своего мнения, я могу ошибаться. Но когда я точно повторяю то, что мне вкладывает в меня или там говорит мне Божья Матерь, я не могу ошибаться. Да? Божья Матерь — это в таком есть смысле, как Дух Святой. Да? Дух Святой говорит через священника. И если говорит Дух Святой, он не ошибается, потому что это Господь. А если человек от ветра головы своей «я» говорит что-то, он может ошибаться, даже если он священник или даже он, если епископ. Неважно, да? Ну, тем более мирение. Поэтому, чтобы не впадать в такую вот, знаете, какую-то, я бы это назвал, такую эйфорию от того, что вот батюшка сказал, все, значит, мы все вот должны как бы отключить свой мозг и как бы сразу же выполнять то, что говорится. Это, с одной стороны, если это человек духовный, если человек старец, если общепризнанный, ну, каким был, например, отец Иоанн Крестьянкин, да, или отец Кирилл Павлов, да, ну, и отец Кирилл Павлов ошибался, да, то есть это, ну, это очевидно, и мне говорили те люди, которые являлись его духовными чадами и так далее, да, то есть как, понятно, что были какие-то прозрения, озарения и так далее, то есть поэтому, но он все равно оставался человеком, да, он духоносный, он сосуд Духа Святаго, да, он такой святой жизни человек, много прошедший, много повидавший. И даже отец Кирилл Павлов говорил, что я, говорит, старцев не знаю, стариков знаю. Это его как раз фраза. Да, стариков знаю, а старцев не знаю. Это говорит не только о глубоком смирении, но и о том, что человек трезво оценивает свою роль как духовника, свою роль как проводника вот этой Божьей воли, да, как проводника какого-то движения Духа Святаго. И вот мы, как христиане, мы должны это тоже понимать. Ведь что такое благословение? Давайте вот поймем, что такое благословение с канонической точки зрения. Это совет. Нет такого таинства благословения. Да? Нет и так далее. Что такое благословение? Это совет. И вот если мы поймем, что благословение — это совет, понятно, что это совет священника, совет духовника, совет как угодно, да, духовного человека, более там духовно одаренного, чем мы, например, да, но канонически это не более, чем совет. И поэтому, если мы это будем понимать, то мы должны все равно думать, и в первую очередь думать, когда мы спрашиваем благословение. Понимаете, по большому счету, мы же всегда знаем ответ на вопрос. Ну вот в 99% случаев, когда мы берем благословение, мы знаем ответ на вопрос. Это же очевидно. Вот я не знаю, я стараюсь, вот если говорить обо мне, я стараюсь брать благословение и просить такого духовного совета тогда, когда я не знаю, как поступить. Вот правда, не знаю. Как говорят батюшки, Бог благословит. Да? То есть не я, Бог благословит, да, если это угодно Богу. А мы зачастую, это идет от нашей незрелости, от нашего недостатка ума, от нашей слабости, от нашей инфантильности. Мы перегружаем на кого-то какие-то решения за нас. Поэтому если рассматривать именно вот это благословение священника как духовный совет более опытного человека, тогда многое становится на свои места. Тогда вот этот... А с другой стороны, есть еще один вопрос. Потому что люди, которые не в церкви, это очень важный момент, они считают, что любой священник или епископ должен быть святым. Ну, как минимум. Потому что, а что же-то он вот то-то делает? Он же священник. Да, понятно, но он же человек. Давайте подходите к этому как к людям, но которые облечены духовной властью, которые получили благодать священства. И с них будет спрос другой перед Господом. Другой, не такой, как у нас. Вот тогда вот этот пиетет и вот эта непонятная вот эта такая, знаете, вот сахарность и вот это вот падание ниц, оно сразу уйдет. Тогда ты будешь с открытыми глазами, ты будешь с уважением относиться к священникам. И с уважением, в первую очередь, к его священному сану, к тому, что ему дал Господь, и за что он будет отвечать. Не ты, а он будет отвечать. Тогда появляется уважение как к человеку, который наделен Господом какими-то полномочиями, и не столько полномочиями, сколько обязанностями, в том числе перед тобой. Тогда все встает на свои места.
Это был Игорь Мещан, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Светлый вечер. На радио Вера.
Это «Светлый вечер» на радио Вера. Мы продолжаем наш разговор. Мы говорим о роли и месте мирянина в церкви. И это в том числе разговор о том, что значит быть церковным человеком и членом церковной общины. К чему обязывает, например, столь часто используемое выражение, как «братья и сестры». Об этом размышляет актриса театра и кино Ирина Денисова.
Нам, мирянам, нужно учиться чувствовать себя членами вот этой нашей соборной церкви. Потому что мне кажется, что такая вот разобщенность, то есть мы, когда собираемся в храме на службе, да, то мы на какое-то время собираемся вместе, и как только служба заканчивается, большей частью мы опять распадаемся просто на атомы, которые между собой практически никак не связаны. Ну, есть, конечно, дружные приходы, есть какая-то жизнь ведется, но все равно активистов даже на приходов, которые поддерживают вот это движение, да, общественное, их единицы. И я, поскольку занималась этим, я знаю, что бывает очень сложно мотивировать людей на какие-то общие дела и так далее. Мне кажется, что эта проблема, она была всегда, но в целом, как некая перспектива для каждого из нас, искать внутри себя вот этот путь любви к ближнему и способы реальные, не какие-то абстрактные, а вот реальные способы жизни в церкви. Не как вот условно просто в здании, в храме или в воскресной школе или еще где-то, а вот как нам осознавать вот нашу общность, да, в чем она выражается, и как нам искать способы взаимодействия друг с другом в этом мире. Чтобы это было по-живому, чтобы это было не искусственно. Понятно, что мы в каких-то вопросах соединяемся, ну, потому что между кем-то возникает дружеская симпатия. Кто-то, у кого-то общие интересы и так далее. Может быть, это вот этот вектор какой-то. И в то же время, знаешь, я вот рассуждаю сейчас об этом и тут же чувствую некую опасность того, чтобы, опять же, создавать некое такое закрытое сообщество, знаешь. Потому что церковь, она же одновременно и общность, но одновременно она открыта миру. То есть она проповедует о Христе, о воскресении Христа. Мы свидетельствуем миру своими делами, о том, что мы есть, о том, что нами движет, почему мы такие, почему мы выбираем это, а не отказываемся от чего-то, что для человека вне церкви кажется странным. И вот вот этот, опять же, тонкий баланс, тонкий срединный путь, как во всем, что есть в вере, вот это такая сложная задача каждого из нас. Но мне кажется, что это должно жить внутри. Надо в себе пробуждать вот эти мысли и чувства. А как я, моя церковь, мои братья и сестры, кто они, что мы делаем друг для друга, что мы делаем для церкви? Вот какие-то такие мысли родились у меня.
Один священник однажды сказал мне такую вещь, такое наставление дал. Сказал, что литургия в твоем сердце должна продолжаться после того, как ты вышел из храма, после литургии. То есть она должна идти дальше и никуда не уходить из жизни. Это как-то для меня стало чем-то таким очень близким к образу вот той воды живой, которая из церкви истекает в мир, и мир преображает, освещает и так далее. Вот это близко к тому, о чем ты говоришь, как образ, как некое такое задание христианина идти в мир и на своем месте, в своей профессии, будь то профессия, не знаю, врача, учителя, водителя или артиста, делать то, что не входило бы в какое-то противоречие с христианской совестью. Вот ты об этом или я обобщаю слишком?
Это в том числе. Это вот очень, очень красиво и вдохновляюще сказано о том, что литургия должна продолжаться. То есть она наполняет вот этой живой водой веры всю твою жизнь, все, что ты делаешь. Но это такая высота невероятная, которой очень сложно вообще соответствовать. Ну, вы знаешь, когда причастишься, и там тебе хватает на 2-3 дня. Ну, вот я по себе говорю. На 2-3 дня какой-то светлой благодати, которая освещает твои мысли, какие-то идеи хорошие появляются, и есть силы сдерживаться от каких-то своих недостатков. А потом это все выветривается, как будто ничего и не было. А тут планка-то высокая, то есть это вообще должно превратиться в образ жизни. И понятно, что я вот даже слушая то, о чем мы с тобой говорим, я могу предъявить к себе вот эти все вопросы, а почему у меня не так? И вот я возвращаюсь к первому своему мысли. Я говорю, что я себе вот буду пытаться сейчас, после нашего даже разговора, задавать эти вопросы чаще. А что, как литургия, она продолжается ли в моей жизни? Что меняется? Как мои действия, мои профессиональные действия, как это все отражается в том, что я делаю, в том, что я говорю, в том, что я думаю? И, в общем-то, кто я для своих братьев и сестер также? Кто я такая для них?
Вот этот вопрос, который ты уже так риторически заостряешь не первый раз в нашей беседе, кто я для своих братьев и сестер? Это про что вопрос? В каком смысле кто я?
Ну, являюсь ли я на самом деле сестрой? Мы же говорим там, братья и сестры, там, спаси Господи, говорим вместо спасибо и так далее. Ну, а что за этим-то стоит? Вот редко же, понимаешь, мы по-настоящему испытываем, ну, в реальности такие чувства, что я называю человека сестрой, но это же как? Я даже иногда называю сестры, я больше говорю друзья, понимаешь? По-честному вот говорю, потому что, чтобы почувствовать себя братьями и сестрами по-настоящему, называться так, это нужно право какое-то внутреннее иметь, чтобы назваться братьями и сестрами во Христе. Мне кажется, первым христианам это было легче, наверное, потому что у них такая была вообще сосредоточенная, сложная очень, они такими малыми группками существовали, и поэтому вот это чувство единения, возможно, в них очень сильно жило, что чувствуется в посланиях, возлюбленные там, и все-все-все вот это. Мы, как бы, мне кажется, больше подражательно. Ну, как, знаешь, как читать молитвы для того, чтобы подняться до них духом, да? Вот эти молитвы, написанные словами святых людей. Мы их повторяем, молитвенные правила, но ведь для того, чтобы эти молитвы стали твоей настоящей молитвой, это нужно до этого подняться. У меня, например, только в некоторых местах в молитвах вдруг в какой-то момент Я понимаю, что это я вот прям вот, вот этот маленькое, вот это маленькое предложение, вот я говорю вот прямо от своего сердца. И вот братья и сестры — это то же самое, понимаешь? Отношусь ли я на самом деле к своим православным братьям и сестрам как к братьям и сестрам? Или нет?
Это очень интересно, что твоя мысль, и это мне кажется очень ценным, идет по линии размышления о близости людей на приходе, от такой практической стороне жизни. Вот есть конкретный храм, конкретный приход. Насколько в нем люди действительно община, действительно братья и сестры? А вот, во-первых, откуда эти мысли у тебя возникают? Насколько ты переживаешь какой-то вообще в мире вот недостаток близости, тесного общения, глубокого общения? И насколько, если это запрос такой, на самом деле, общечеловеческий для всех, мне кажется, сегодня, возможно, такой чувствительный, насколько вот именно церковь, как жизнь внутри прихода, как принадлежность к общине, может дать человеку, ну, ответ на этот запрос на глубокое общение с другими?
Смотри, мне кажется, тут такой нюанс есть. Глубокое общение — это же не всегда, вот понимаешь, просто все время вместе, какой-то такой, знаешь, вот позитив общения, и вот мы такие все вот любим друг друга. Глубокое общение — это в моем понимании, в глубоком таком своем зерне, это понимание, что мы все нуждаемся в спасении, что мы все, каждый по-своему, должны заниматься главным нашим христианским делом. И, кстати, вот, Кость, ты знаешь, вот братско-сестринское чувство возникает именно тогда, когда я интуитивно чувствую, что человек думает о спасении своей души. Не о том, как вот устроить свою там мирскую жизнь или еще что-то. А вот я не знаю, мы даже можем вообще на другие темы говорить, понимаешь? Но вот если вот я чувствую, что это какой-то внутренний вот камертон, от которого у человека его образ мышления, образ поведения, то есть он... Человек, который думает о спасении своей души, это вот мой брат, моя сестра, понимаешь?
Очень интересно. Я как раз хотел тебя спросить о том, как ты для себя лично понимаешь, ну, трактуешь, переживаешь, что такое именно братья и сестры именно во Христе, но ты на это вот только что ответила как раз,
вот,
по-моему.
Да. Мне даже самой интересно, как так вот, да, действительно, вот это так. Это даже, понимаешь, и это не зависит ни от рода занятий человека, ни от возраста, ни от какого-то его социального статуса. Но ты понимаешь, он может чем угодно заниматься. Но вот я смотрю интервью какое-нибудь по телевизору, какой-нибудь там человек. Я смотрю, и вот я вижу, что у него внутри есть этот запрос. Он слова, которые он употребляет, он старается быть внимательным к тому, что он говорит, к тому, что он делает, потому что он понимает, что ему надо душу свою спасти. И, в принципе, все люди, с которыми мы встречаемся, мы общаемся, я же как сестра или во Христе, я желаю этому человеку спасения, чтобы он тоже получил помощь Божию в видении своих грехов, как молитвенную помощь, чтобы у него были силы на молитву. Ну вот самые простые-то вещи. Видеть грехи и чтобы были силы на молитву. Вот чем я... мой главный запрос, потому что вот это два самых слабых места. Грехи видеть как-то совсем некогда, и молиться тоже некогда. А без этого, вот без этих вещей, как бы, ну, вообще смысла никакого нет.
Это была актриса театра и кино Ирина Денисова. На этом мы завершаем наш сегодняшний разговор. Это был «Светлый вечер», у микрофона был Константин Мацан. До свидания, берегите себя и друг друга.
«Светлый вечер» на радио «Вера».